Повтор программы.
В эфире программа «Родительское собрание». У нас сегодня очень невеселая такая тема, и надо сказать, что мы некоторое время думали, стоит ли об этом говорить, но потом решили, что стоит, поскольку об этом все равно говорят, и, скажем так, для этого, к сожалению, есть немало поводов. Тема наша сегодняшняя – дети как объект сексуального насилия. И у нас в гостях, я представляю моих гостей, детского психолога, тренера Академии детской безопасности «Safe Kids» Ольгу Бочкову. Здравствуйте, Ольга. И адвоката адвокатского бюро Центра правовой защиты Александра Мишина. Давайте вот начнем с чего. Есть периодически, так сказать, приходящие новости. Вот в частности, поводом для нашего сегодняшнего разговора, именно поводом, не причиной, стало то, что наш постоянный партнер нашей радиостанции, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», опять этим летом столкнулся с тем, что приходилось разыскивать детей, которые пропали именно вот по той причине, которая заявлена. И в результате была предпринята, помимо чисто поисковой, такая вот работа «Лиза Алерт». Они начали флешмоб в Фейсбуке «Давай не скажем маме» хэштег, в котором попытались, ну, так сказать, теми возможностями, которые у них были, донести до, в первую очередь, родителей, конечно, подростков в какой-то степени, определенные проблемы. И, в частности, был проведен опрос. Он с социологической точки зрения не очень репрезентативен, чисто научно, поскольку отвечали те, кто хотел, а, так сказать, не тех, кого спрашивали. Но, тем не менее, вот я предлагаю пойти сегодня по результатам этого опроса как по так определенной программе. И вот, собственно, первый вопрос, который задавался. Были ли в вашем детстве до 16 лет эпизоды проявления сексуального интереса взрослого к вам? Дальше перечисляются возможные варианты этого интереса. Было опрошено более 2600 человек, и в результате почти 80% ответили «да». А свидетельствует ли это, на ваш взгляд, о том, что почти любой, ну, 4 ребенка или подростка из 5 действительно так или иначе сталкиваются с такими вещами? Ольга, как?
Ну, я могу подтвердить, наверное, тот опрос, который, те результаты, которые получились у Лизы Алерт, потому что это и моя, скажем так, практика, с которой я сталкиваюсь. И, в общем-то, в какой-то степени действительно эта цифра почти 80, может быть, не совсем даже релевантной, я бы сказала, что она все-таки приближается даже к 100, потому что очень у многих эпизоды подобного обращения с ними, сексуального интереса от взрослых, они просто вытесняются из памяти. Это защитная реакция психики. И очень многие говорят, что они вспоминают об этом по прошествии только какого-то времени, вдруг внезапно вот попавшие в какую-то ситуацию.
Если эпизод вытеснился, означает ли это, что это уже не опасно, что он переработан?
Абсолютно нет. Это вот как раз означает, что он не переработан, и что у человека однозначно в каких-то моментах жизни есть сложности во взаимодействии либо с противоположным полом, либо с незнакомыми людьми, либо они не понимают, почему-то у них в отношении родственников или при установлении какой-то более близкой связи.
То есть какие-то неосознанные страхи, фобии, да, формируются?
Неосознанные страхи, препоны какие-то вот комфортному просто взаимодействию. Иногда это бывает именно телесный контакт, от чего тоже люди на самом деле сильно страдают.
Давайте, поскольку у нас есть, сказать, специалист-юрист здесь, давайте сразу проговорим, что наше законодательство понимает под развратными действиями в отношении несовершеннолетних, там, да, в разных формулировках, в Советском кодексе было, в Российском современном. Вот что с точки зрения закона является преступлением?
Ну, с точки зрения закона, я бы сказал так, что у нас есть глава 18 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая указывает 5 статей, которые применимы в данном случае вот, к обсуждаемой ситуации. Разброс этих статей от изнасилования, начиная и заканчивая развратными действиями в отношении несовершеннолетних. По всем 5 статьям квалифицирующий признак и объектом посягательства является несовершеннолетний. ребенок...
Давайте четко говорим, до 18 лет.
До 18 лет.
Существует там довольно распространенное представление, что вот 16 и все, и, пожалуйста, это взрослый человек в этом отношении.
Вопрос надо ставить шире, и если мы посмотрим мировую практику, Россия является членом мирового сообщества, Россия в данном случае подписала Конвенцию ООН о защите прав ребенка, Россия подписала многочисленные европейские конвенции, в частности, если взять наиболее известное, то о запрете сексуальной эксплуатации ребенка. И если мы посмотрим и обратимся к этим нормативным документам, то ребенком считается любое лицо в возрасте до 18 лет. Соответственно, с момента рождения ребенка, а практика уголовно-правовая, к сожалению, последние годы дает совершенно дикие примеры, когда ребенок в возрасте до года может являться объектом сексуальных посягательств.
Сейчас тоже я приведу на этот счет.
Это чудовищные совершенно
результаты
вещи,
опроса.
Но тем не менее, даже в возрасте до года известны случаи, когда ребенок, может быть, и был изнасилован.
Но вот, чтобы не быть голословным, то, о чем Александр говорит, вот цифры этого опроса, которым мы сегодня обсуждаем. Если да, сколько вам было лет? А да, ответило более 2000 человек. И вот меньше 4, 2,2%, 4-6 лет, 17%. Ну и дальше тут уже 7-9-34%. То есть каждая третья это возраст 7-9, когда ребенок. Тут не может быть никакого сомнения. Да?
Ну, я единственное добавил бы, знаете что, здесь нужно разграничивать на действия насильственные.
Да, понятно.
Насильственного характера это изнасилование, это насильственные действия сексуального характера и действия, опять-таки, являющиеся преступлением с точки зрения законодательства, но не связанные с...
Вот давайте поясним, а вот вторая категория, что составляет, что наиболее распространенное?
Ну, здесь у нас, знаете, я бы сказал так, что здесь у нас развратные действия в отношении несовершеннолетних.
Всякие поглаживания, потрагивания, да?
Не только. Это может быть сопряжено в форме
демонстрации себя, картинок различных.
Себя, картинок, соответствующих кинофильмов, воспитание соответствующим образом, демонстрации. Причем, как правило, чаще всего, если мы об этом говорим, это связано с бытом.
Угу.
И если мы посмотрим на, собственно говоря, субъект, то прежде всего нужно... Все кроется в семье. Преступления ненасильственного характера, они, в отличие от преступлений насильственного характера, они являются по сути своей латентными. Потому что, ну, если нет насилия, большая часть родителей, к сожалению... Хотя, знаете, советы давать легче всего, но тем не менее, если нет прямого насилия, то чего и обращаться?
Угу.
В среднем в год, если мы посмотрим по статистике сайта Генеральной прокуратуры, там, других правоохранительных организаций, в зависимости от категории дел, ну, в среднем порядка 4,5 тысяч около осуществляется преступление сексуального характера по каждой из категорий, по каждой из статей. Я бы сказал так, что, на мой взгляд...
То есть, в общей сложности более 20 тысяч?
Приблизительно.
Угу.
Причем такая забавная деталь, в кавычках, тенденция это имеет к снижению. На мой взгляд, это все-таки не вполне соответствует действительности.
То есть, это статистические шутки, да? Регистрация в этих...
Скорее, регистрация, угу. Хотя здесь от региона разные совершенно истории, но вот такая забавная вещь. Поэтому в основном легче всего поддается выявлению и чаще всего, больше всего, и в том числе вот из моей практики, это все-таки насильственное преступление.
Ну, то есть, грубо говоря, я понимаю, что это совершенно не юридический сейчас разговор, но чем более тяжким является посягательство, тем больше вероятность, что это как-то попадет в сферу зрения правоохранительных органов.
Как правило, да. Я даже хочу вам сказать, что я бы скорее сказал так, что вообще квалифицирующий признак совершения насильственных действий сексуального характера, развратных действий, прямого насилия, насильственных действий, действий, ненасильственных действий. Там, где идет несовершеннолетний ребенок, это является отягчающим обстоятельством, и, на мой взгляд, это абсолютно правильно, потому что это дети, и даже если мы посмотрим европейскую практику, при всей половой распущенности, которая в Европе, на мой взгляд, существует, даже там на это обращается внимание. И педофилия, и несовершеннолетние, и дети – это признак, который ужесточает однозначно наказание. Ну, у нас, скажем так, если мы посмотрим, скажем, статью 132, допустим, да, насильственные действия сексуального характера, вот, в частности, у меня сейчас в практике дело, да, вот оно сейчас в суд уходит, там сразу уже наказание получается от 12 до 20 лет. То есть везде, где этот признак. Это один момент. Второй момент, на который законодатель совершенно справедливо обращает внимание, это совершение преступления в отношении лица, как об этом и постановление пленума, и Уголовный кодекс говорит, находящегося в заведомо беспомощном состоянии. Возраст от 9 до 14 лет – это как раз то самое состояние.
И то вот есть, совершение... когда ребенок в силу своей невзрослости не в состоянии абсолютно противиться взрослому.
Не противится, не понимает. И, с одной стороны, это хорошо, потому что возраст ребенка, он в общем позволяет частично снивелировать эти последствия. А с другой стороны, вот это то, о чем говорила Ольга, неизвестно, как это отзовется. Потому что, вот я в частности наблюдаю это по вот своему нынешнему уголовному делу, потому что девочке в момент совершения преступления было 9 лет, у нее начинается половое созревание, у нее большое количество проблем выявлено в результате экспертизы психолого-психиатрические, как это отзовется.
И легко предположить, что они связаны именно вот с этим
событием. Они связаны исключительно с этими событиями. И одному Богу известно, чем это все закончится. Предстоит длительное лечение и медикаментозное, и психологическая терапия. Это все совершенно неясно и непонятно. Больших трудов вообще, вот здесь, конечно, должны родители обращать внимание, и в семье должно быть доверие. Родители должны обращать внимание на... Я понимаю, что это советы давать легче всего.
Ну, советам да будет, давайте, посвящена вторая часть нашей передачи, хотя понятно, что они так или иначе будут возникать на протяжении всей передачи. У нас появился долгожданный третий гость. Я представляю председателя поисково-спасательного отряда «Лизалерт» Григория Сергеева. Здрасте, Григорий. Я как раз говорил в начале передачи, что поводом для нашего сегодняшнего разговора явились случаи, в частности, с которыми пришлось столкнуться этим летом вашему отряду. В двух словах. Скажите нам.
Ну, смотрите, мы регулярно сталкиваемся, естественно, с, поскольку мы все время работаем с пропажей людей, большая часть пропаж приходится на детей и на стариков, и получается так, что часть пропаж детей связана с какими-то противоправными действиями против них. Очевидно, что это меньшая часть пропаж, но все равно проблема серьезная, ее нельзя не замечать.
Это похищение детей или это ситуация, когда ребенок убегает, скажем, из дома, потому что он стал жертвой?
Я понял. Если мы возьмем 100% случаев пропаж детей, то большая часть пропаж – это убежавший ребенок, и, естественно, это никаким образом не связано с какими-то там педофилами и так далее, это взаимоотношения в семье. Взаимоотношения в семье, какие-то там проблемы, связанные с переходным возрастом, но часто проблема моложе переходного возраста. Иногда, в некоторых случаях, мы видим ситуацию, вот как, собственно говоря, на некоторых наших поисках происходит, когда если пропадает ребенок, один из жутких финалов, это, конечно, то, что мы его находим погибшим или не находим. И в некоторых случаях виноваты взрослые с какими-то там психическими заболеваниями.
Теперь давайте поговорим о том, кто для ребенка представляет, собственно, угрозу, вот какие категории людей. Вот в том опросе, от которого мы сегодня отталкиваемся, говорится о том, что достаточно часто такими людьми становятся соседи или родственники. Вот в этом опросе 16,5% сказали соседи и 22% родственники.
Вы имеете в виду наш опрос?
Ваш опрос, да, который Ксения Кнура-Дмитриева прислала. Это, в общем, насколько я понимаю, пока еще вполне эксклюзивный материал, вот мы его обсуждаем. Получается, что более чем треть случаев угроза исходила от человека, входящего в так называемый, ну, интимный или ближний круг. Да? Как вам кажется, эти цифры соответствуют действительности? Действительно так высок риск вот, ну, людей, с которыми ты живешь бок о бок? Да? Ольга, пожалуйста.
Да, давайте я, наверное, начну. Я работаю с профилактикой. Соответственно, когда ко мне приходит группа детей и родителей, и мы начинаем разбирать вот, собственно, такие психологические границы внутри семьи, дальше идет шире круг знакомых, друзей, дальше круг уже там соцработников и незнакомых людей, то внутри круга близкого в основном границы очень сильно стерты. И у детей, и у родителей нет представления о том, какие именно правила безопасности вообще нужно соблюдать. Потому что у нас, ну, здесь примешивается, наверное, наш опыт предыдущий, когда мы жили очень расширенными семьями, когда,
коммунальными квартирами,
и когда там брат-сосед,
дворами,
дядя,
на самом
там,
деле.
Бабушка из соседнего дома могла привезти тебя из садика, там тебя накормить и что-то сделать. То есть настолько было непонятно, кто за кого отвечает, потому что все отвечали за всех. И оттуда еще тянутся эти отголоски.
Конечно, и любой взрослый воспринимался как человек, который за тебя отвечает.
Абсолютно.
Да, если потом, он не может быть источником зла.
Да, и потом еще очень часто нам насаживалось то, что, в принципе, взрослый всегда прав, его надо слушаться.
И всех взрослых надо уважать обязательно.
Да, да, да. И плюс, что еще тоже довольно важно, это то, что детям не верят, когда они что-то рассказывают. Опять же, скорее я поверю взрослым, потому что дети склонны к фантазированию, и поэтому, если они что-то подобное рассказывают, это еще одно. Смотрите, сколько у нас факторов риска, которые для ребенка становятся просто... делают его, в общем, таким жертвой манипуляции каких-то.
Уязвимым, да, как уязвимым. Минимум. Да.
Вот, поэтому, да, это так.
А значит, это наша рекомендация, да, будьте внимательны к людям, которые находятся в повседневной сфере общения вашего ребенка, потому что, к сожалению, статистика показывает, что это небезопасная среда. А теперь вот такой довольно интересный момент. Значит, еще одна категория, которую называли участницы опроса, опрашивали женщины. Человек при исполнении своих профессиональных обязанностей, то есть в эту категорию входит учитель, вожатый, тренер, медицинские различного рода работники и так далее. То, о чем мы очень часто слышим, ну, особенно, в первую очередь, применительно к школе и спортивным различным секциям, а вот здесь мне показался невысоким процент, который дали участницы опроса, менее 10,9%. На ваш взгляд, это связано с какими-то несовершенствами этого опроса, или это более или менее соответствует действительности? Вот эта ситуация, что профессионалы, работающие с детьми, не так уж часто являются для них источником опасности.
Можно комментарии? Значит, рассуждали на тему того, что вот это эхо прошлого коммунальных квартир. Хочу отметить, что это отвечают взрослые люди, и большая часть им нормально за 30 лет, и это как раз и есть коммунальные квартиры. И как это там происходило. Сейчас это происходит точно так же, просто мы немножко по-другому воспринимаем соседей. Угу. Мы внутри поискового отряда «Лиза Алерт» в рамках работы, которую мы делаем, мы видим следующее. Москва считается город без детей. Не видите детей на улице.
Ну да, без детей на улице.
Да, они сами не гуляют и так далее. Мы выезжаем, буквально проезжаем 150 километров в любую сторону, мы видим детей, которые летом в возрасте 9 лет голосуют, чтобы доехать до пруда. Искупаться. Что норма для того региона? Естественно, там все критические истории, которые связаны с детьми, намного более часто происходят в малых городах. И почти всегда они происходят, это связано с какими-то взрослыми, которые находятся в неком кругу окружения. Иногда это случайные люди, которые попали в этот малый город, что называется транзитом, если мы будем говорить про какие-то такие термины. Но в большинстве случаев это человек, который каким-то образом в состоянии контактировать с ребенком. Полиция не едет или не поедет, или не отнесется серьезно к вызову, который связан с тем, что рядом с детским садом кто-то стоит. кучу лет люди, которые ходят в Серебряный Бор на пляже, переживают, что там какие-то извращенцы стоят в лесу, смотрят на них. Это безразлично, в принципе. Никто ничего не делает с этим. У нас случаи, когда ребенка хватают через низкий забор детского сада, вынимают оттуда, потом мы находим этого ребенка погибшим. Результат. Наказан воспитатель. Воспитатель сделал низкий забор, видимо. Угу. Очень важна история, когда невозможно смотреть на детей. Когда ребенок находится у родителя, либо ребенок находится в учреждении, которое занимается там, его воспитанием, школа, там, детский сад, что угодно. Промежутка, где ребенок предоставлен сам себе, вот это опаснейшее место, за которым никто не следит. Либо школа и детский сад тоже опаснейшее место, если там нельзя обеспечить детскую безопасность. Поэтому, когда мы говорим про вот эти, когда люди говорят про вот эти 10%, ну, а почему вы думаете, что они неправы? Ну, это же там какой-то значит.
Нет, я не сомневаюсь, что они правы. Я к тому, что вот общественное сознание, вот скажи общественному сознанию педофил, и первым делом скажут учитель физкультуры. То есть соединение учителя и тренера, так сказать, в одном лице. Да? Ну, по крайней мере, я не проводил никаких специальных социологических исследований, но вот мое впечатление такое.
В США скажут священнослужитель.
Да, наверное, особенно
потому
сейчас.
Что, потому что это просто да. Были несколько скандалов.
Да, ну, вероятно, да. Хорошо. Ну вот, пожалуйста.
Да, хотела просто прокомментировать. Это действительно очень интересные данные, и в них бы заглянуть чуть-чуть поглубже, может быть, дать более широкий спектр вопросов, чтобы понять, как это работает, потому что у меня есть вот один пример, буквально прям свежий, когда мы обсуждали, как научить вот, работу с домашним персоналом, как научить домашний персонал тоже обеспечивать безопасность ребенка. И был случай, когда няня присутствовала буквально...
Вы имеете в виду нянь, помощников по хозяйству,
да,
и так далее.
Да. Няня присутствовала на тренировках, и ей все окружающие родители говорили, посмотри, именно к твоему ребенку какое-то неоднозначное отношение у тренера, она не видела. Угу. И если она не видела, скорее всего, этот ребенок, он вот как раз того возраста, когда они не оценивают характер действий, совершаемых с ними, он тоже не понимал, что с ними происходит. Угу. Возможно, это и хорошо, тогда он, значит, остался у нас, ну, если у него не останется этот эпизод в памяти, он тогда будет не травмирован этим никак, да, но, в принципе, может быть такое, что мы не понимаем характер. И есть профессии, которые очень сильно соприкасаются с телом, те же тренера, которым надо проверить,
неизбежно,
насколько
конечно.
Ты правильно натянул мышцу.
Подстраховать
тогда,
тебя
да,
нужно.
Подстраховать нужно, правильно конечно. Тебя, в общем-то, как-то такую растяжку посадить. И тогда как понять, где они переходят грань, а где не переходят, это очень тонкий момент. С одной стороны, мы нагружаем эту профессию вот таким ощущением, ну, какой-то скользкости, да. С другой стороны, ну, и надо все-таки бдить это обязательно. Вот тут остается все равно под вопросом этот процент.
Вот мы подошли, на мой взгляд, к самому главному сегодня. Вопрос, который был задан респондентам. Если да, то есть, если с вами такое произошло, еще раз говорю, более 2000 человек ответили да. Рассказали ли вы тогда же об этом родителям или другим авторитетным для вас взрослым? И «да» ответили 22%, около 80% ответили «нет». И вот те, кто ответил «нет», были спрошены, почему они... И здесь будет более 100% сумма, поскольку, возможно, были несколько вариантов ответа, но самый популярный 50% опрошенных ответили так. «Тогда не поняла, что на самом деле произошло, понимаю это только сейчас». Вот как ко всем вам вопрос. Как в этой ситуации говорить с детьми, чтобы, с одной стороны, подготовить их сразу, понять, что с ними что-то не то, а с другой стороны, чтобы не превратить их в подозрительных маньяков, которые в любом взрослом будут видеть агрессора. Вот как соблюсти эту норму? Пожалуйста.
Я за подозрительных маньяков.
Пусть лучше дети будут подозрительными.
Ну, конечно.
Слушайте, ну это что же вы... Вот мы в начале передачи говорили о том, как детские страхи вылезают взрослыми различного рода расстройствами.
Да,
вы
ну,
боитесь?
Нет, вообще нисколько не боюсь. Я, смотрите, поскольку мы сталкиваемся со случаями, которые, как правило, значит, цифра. В случае сексуального насилия, похищения с целью сексуального насилия, ребенок, как правило, живет 3 часа. 70 с лишним процентов таких случаев заканчиваются гибелью ребенка в течение первых 3 часов. Родители за первые 3 часа в Российской Федерации даже не чухнутся, даже не позвонят в полицию или там 112, потому что им еще не страшно, у них все в порядке. Им страшно напрягать органы, им страшно, что о них подумают там, и так далее, и так далее. Я за подозрительных маньяков. Если дети дети предполагают, что что-то может произойти, если у детей есть рефлексы, что делать, если незнакомый человек схватил за руку, всю жизнь мы объясняем детям, там, не шуми, здесь не шуми, тут не шуми, ну, театр тихо, там, кинотеатр тихо, магазин тихо, дома бабушка спит и так далее. Потом, раз дядя поймал за руку, а ребенок не может закричать. Ну, потому что не шуми всю жизнь, потому что кричать это только в эйфории игры можно кричать.
Итак, профессиональный поисковик за подозрительных маньяков. Юрист.
Соглашусь, что лучше перестраховаться, лучше проблему предупредить, чем работать постфакт. А другой разговор, что ребенок в силу своего малого состояния...
Малого возраста, вы имеете, да, психологического. Да,
психологически ему сложно понять и оценить, но, во-первых, родители должны нормально общаться. Во-вторых, родители должны сейчас... Есть различные технические средства контроля. Контролируют своего ребенка. Mm-hmm. Есть и программы там по телефону.
Да, мы об этом делали, да? Передачу не так давно.
У вас, да, было на эту тему как раз. Второе. Соответственно, нужно ребенка инструктировать. Нужно выбрать доступную форму. Может быть, в данном случае привлекать психологов. Но проблему легче и проще предупредить, нежели уже работать постфактум.
Ольга, вот тут вам карта в руки. Как это сделать?
Да, я хотела поблагодарить обоих, да, гостей, коллег, и сказать, что действительно, особенно я их понимаю, потому что они работают как раз с теми самыми случаями. И когда ты их видишь, вот прям непосредственно ты искал, ты разбираешь это дело, смотришь на этого ребенка 9-летнего, вот он перед тобою, и тогда вот, очень часто срабатывает как раз такой вот полностью противоположный подход. Если это плохо, давайте сделаем там хорошо. Да? Если вот есть маньяки, давайте будем предупреждать относительно маньяков. И я скажу, что как психолог, как детский психолог, надеюсь, что мои слова сейчас прозвучат достаточно понятно, я в какой-то степени поддерживаю такой подход. В какой степени? В той степени, что ребенок должен знать, какие люди опасны, и ему надо показывать этих людей. Предположим, пьяный человек. Ребенок должен знать, как он выглядит, как он себя ведет.
Я боюсь, что дети знают, как он выглядит.
Не все дети знают. Дальше надо объяснять про группу людей, там, потенциально опасную, да, про подростков, которые шумят, что их надо обходить. И что делать обязательно? Не только вы говорите, что это опасно, но опасно – это страх. Страх чаще всего у ребенка срабатывает на тормоз. Когда он просто блокируется, зажимается, а что делать, ему непонятно. И отрабатывать еще алгоритм действий в этот момент. Дальше. Что делать, если тебя преследуют? Что делать, если тебе пристают? Что делать, если к тебе стоят очень близко? Ребенку надо знать, что такое очень близко, потому что очень часто все равно у него в голове присутствует тот самый авторитетный взрослый. Если взрослый стал, значит, так надо, мне об этом не говорили. И, наверное, все в порядке, я лучше промолчу. И дальше мы уже переходим. Что делать, если тебя незнакомый куда-то зовет? А что, если он взял тебя за руку? В этой ситуации как себя вести, а как вести превентивно, то есть если рука незнакомого человека тянется к тебе. Вот мой опыт, 100% детей, даже кивая и зная, ну, махая головой, что нужно сказать нет ему на это, они не замечают, когда ты их берешь за руку, потому что что мы делаем с детьми с нашими? Мы вообще их никогда не спрашиваем, когда мы куда-то хотим пойти. Мы просто их берем за руку и ведем.
То есть это естественное для них движение.
Это вообще бессознательное просто. То есть их можно взять и повести, получается. То есть отрабатывать с ними другие вещи. Все это не всегда нужно, и не во всем возрасте нужно ребенку знать именно про сексуальных маньяков, да? Но вот...
Вот как раз об этом я хотел сказать. Ну, мне кажется, что так или иначе, да, конечно, можно это все обходить, но в какой-то степени разговор о поле будет присутствовать.
Да.
А как показывают опросы много лет подряд, у нас значительная часть нашего взрослого населения довольно категорично выступает противниками сексуального просвещения, считая, что это все, так сказать, растленные американские методы. А у нас чем больше девственности, тем, так сказать, лучше. Да?
Отсюда вот. Проблема.
Вот как с этим быть? Как совместить такую, с одной стороны, я бы сказал, ну, как это назвать? Да даже я не приходит слово сейчас правильно, сейчас придет обязательно. Такую вот отвлеченность от этих вопросов, и с другой стороны, в общем, очень серьезный разгул этого явления в обществе. Как быть? Ну, это риторический вопрос, я понимаю, что у него вряд ли есть готовый ответ. Хорошо. Еще одна очень серьезная вещь. Вот теперь уже для родителей. Я очень хочу это проговорить, потому что многие люди, начиная, не понимают дальнейших последствий. Случилось такое. Ваш ребенок стал объектом некоего посягательства. И вы это смогли зафиксировать. Там ребенок вам рассказал, еще каким-то образом вы об этом узнали. Ваши дальнейшие действия. Что вы должны понимать, начиная некое официальное ну, преследования человека, который в отношении вашего ребенка совершил нечто. Что нужно иметь в виду? Александр, это в первую очередь,
да, я понимаю,
ваш кусок пирога.
Ну, я бы вообще для начала определился, хотите ли вы этого.
А для этого нужно понимать последствия.
Понимать, да, последствия. Я думаю, что здесь нужна, ну, наверное, какая-то хотя бы минимальная консультация с юристом, с адвокатом ли. И хорошо бы, чтобы вам встретился профессионал в этом плане. Это раз. Второе. Вам обязательно, как показывает мой опыт, нужна консультация психолога. Она нужна родителям самим, потому что они находятся в состоянии шока и проходят все стадии принятия решения, начиная от агрессии, неприятия, непонимания, заканчивая уже смирением и осознанием этой ситуации. Это второй момент.
Мы сейчас вынуждены прерваться. Мы обязательно во второй части нашей передачи поговорим о том, конечно, что с этим делать в плане той же самой профилактики. Или, не дай бог, если это уже случилось. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в эфир. Продолжается передача «Родительское собрание» с очень малоприятной темой «Дети как объект сексуального насилия». У нас в гостях председатель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев, психолог и тренер Академии детской безопасности Ольга Бочкова и адвокат Александр Мишин.
Повтор программы.
Что вы должны понимать, начиная некое официальное, ну, преследование человека, который... в отношении вашего ребенка совершил нечто.
Нужна консультация с юристом, с адвокатом ли? Нужна консультация психолога. Третий момент, который здесь безусловно нужен, должна быть какая-то фиксация, хотя бы первичная. Нужно заботиться о фиксации следов преступления, события преступления, да, то есть должна быть какая-то свидетельская база, вещественные доказательства и так далее. Нужно знать, куда обращаться. Но в данном случае то, что касается сексуального насилия, это, конечно, в данном случае подследственность Следственного комитета Российской Федерации в первую очередь. Поэтому, ну, вы должны обращаться, знать, что вы можете и должны обращаться в отделение Следственного комитета. Как правило, проще...
Но если вы обратитесь в полицию, они все равно обязаны в этой случае связаться с...
они обязаны связаться, но вы рискуете потратить время, вы рискуете получить огласку, нежелательную в этой ситуации, что может вас вообще, в принципе, отвратить от доведения этой ситуации до логического завершения. Ну, идеальный вариант по возможности постараться изложить факты, которые случились в форме некого заявления, по возможности приближенного к тексту события, без лирики, хотя это, естественно,
невозможно. Но это в том случае, если вы решили возбуждать.
Если вы решили, да, возбуждать, и нужно понимать, что это действие не одномоментное. Коллега совершенно правильно сказала, к сожалению, в среде правоохранительных органов господствует точка зрения, и она, к сожалению, имеет место, имеет право на существование. Показания ребенка и ситуация не всегда воспринимается адекватно, потому что есть позиция, что и есть случаи, когда ребенок фантазирует и оговаривает.
Безусловно.
Это одна сторона вопроса. К сожалению, дети используются как оружие в выяснении отношений между родителями.
Конечно.
И возбуждаются уголовные дела, и эти дела имеют перспективу, к сожалению. И довести до логического завершения вот эту историю нужно время. А в этом случае, в любом случае, проводится доследственная проверка. Срок этой проверки где-то порядка месяца. Ну, там получается, если мы смотрим по УПК, то первичное сообщение о преступлении – это 3 дня. Дальше проверка продляется 7 дней. И в исключительных случаях, это как раз вот здесь, проверка проводится в течение месяца. По истечении этого месяца, собственно говоря, принимается решение о возбуждении либо невозбуждении уголовного дела. Ну, практика показывает, что основная масса вопросов решается на уровне районного звена, и в общем, в основной своей массе проблем не возникает. Но если возникают какие-то нюансы, если не идет возбуждение уголовного дела, очень неплохое средство – это обращение непосредственно к председателю Следственного комитета Бастрыкину. У него есть электронная приемная. Это есть интернет-сайты. Соответственно, я думаю, что здесь средства массовой информации, вот вы ли, или вот Лиза Алерт, да, то есть вот привлечение общественного внимания. И вообще, чем больше этих фактов будет вытащено на свет, тем будет легче, тем проще бывает решить, собственно говоря, ситуацию. Чаще всего, иногда, вернее, приходится, скажем так, задействовать различные структуры. Здесь уже вступают в силу законы, так сказать, функционирования канцелярских различных организаций, когда можно обращаться в несколько структур. Но в каждом конкретном случае, собственно говоря, определяется по-разному
история. Ну, понятно, да, что в каждой истории тут есть свои признаки, но в любом случае нужно по возможности с самого начала заручиться консультацией человека, который в этом разбирается и помогает.
Во-первых, раз. Во-вторых, желательно, и это идеальный вариант, конечно же, желательно консультация психолога, потому что нужно зафиксировать
мы и обращаемся,
факты,
понятно, да.
Чтобы показать первично, что в словах ребенка есть зерно правды.
Ну, и психолог становится еще одним свидетелем в конечном итоге.
Конечно. Мы здесь с вами убиваем двух зайцев. Конечно. Мы получаем свидетеля, хотя потом все равно ребенок будет допрашиваться с социальным работником, ну, педагогом, вернее, психологом, и это будет еще один свидетель. И будет назначена и проведена экспертиза психолого-психиатрическая. Но в ситуации, когда, допустим, это, скажем, связано с ситуацией в семье, когда это сожитель, когда это кто-то из родственников, когда это муж, когда это, допустим, близкий родственник, достаточно сложно бывает найти доказательственную базу. Хотя потом, отматывая назад, начинает человек вспоминать эпизоды, как вдруг меняется поведение человека, когда, скажем, кто-то куда-то кому-то приходит в гости, там, предположим, появляется посторонний подросток, и родственник начинает смотреть на этого подростка не как на подростка, а как кот на сметану.
Ну, здесь случаев я понимаю, что очень много, они очень индивидуальны.
Да.
Ольга, пожалуйста, к чему психологически нужно быть готовым, если такое уже произошло?
Если такое уже произошло. Ну, вот если у вас есть какие-то, например, показания со слов самого ребенка. Первое, что нужно сделать, это, во-первых, вот то, о чем мы с вами говорили, да, назвать вещи своими именами. Для себя в первую очередь, потому что очень часто это вот флешмоб Лиза Алерт как раз вскрыл, что дети травмировались родителями, слышав от них, тебя не изнасиловали, уф, ну слава богу, а все остальное это ерунда. Потому что для ребенка, в общем-то, не ерунда и другие действия сексуального характера, это все несет точно такую же травму. Да? То есть назвать для себя, принять, что это случилось, и обеспечить максимальную поддержку, максимально, в общем, психологическую, в том числе и домашнюю, доверительную, тепло, любовь, заботу. Меньше разговоров на эту тему внутри и больше работы, переработки этой психологической с человеком, который ведет терапию. Потому что то еще, о чем говорит Александр, это человек, который будет проводить экспертизу, это должен быть специализированный человек. Не ходить просто к детскому психологу на экспертизу. Это должен быть именно заточенный на это специалист.
Как найти такого специалиста?
Ну, в общем, есть конторы, которые этим занимаются. Судебные эксперты, да, судмедэксперты, которые работают непосредственно с детьми. То есть тут, в общем, можно и у юриста в том числе. Я уверена, что у Александра наверняка есть какие-то рекомендации на этот счет. А терапию для ребенка, которая будет помогать ему пережить травму, будет осуществлять, соответственно, другой человек. Вот. А дальше. Знать, что с ребенком может произойти. То есть, как он может реагировать после этого. Что это может быть...
Да, и нужно понять, что терапия нужна всегда.
Да, однозначно.
То есть, вот такого, что само рассосется, так сказать, поболит и перестанет, не может быть. Вот это очень важно.
Абсолютно. Если вдруг родитель считает, что это может рассосаться само, то тогда оно вновь начнет нарывом, фурункулом появляться, когда человеку будет... Когда он войдет в возраст полового созревания, когда он впервые начнет заводить отношения, уже серьезные для дальнейшего создания семьи и так далее, это все обязательно...
Все это обязательно всплывет.
Да. Поэтому может быть расстройство сна. Могут быть расстройства, энурезы и все остальное. Это расстройство пищевого поведения. Обязательно, однозначно будут эмоциональные какие-то
отношения. А вот может быть побег из дома, Григорий, по вашей линии. Вот к чему нужно быть готовым родителям, которые уже знают, что их ребенок... ребенок выбит из колеи тем, что он стал объектом, например, вот такого вот посягательства.
Я бы хотел прокомментировать то, что сказали коллеги до. Если эти люди родители, они отвечают за ребенка. До там, совершеннолетия они однозначно отвечают за ребенка. Поэтому я не вижу ситуации, которая может быть, готов ли родитель к этому. Он родил ребенка, он к этому готов, ему придется. Потому что, ну, вот я как родитель тогда я вижу две ситуации. У меня либо есть суд, либо самосуд. Все. Так обычно вот у нас в кавказских регионах это происходит, если не дай бог. Там есть и вторая сторона, что очень стыдно сказать, что такое произошло с
ребенком. Конечно, позор для семьи.
И это всегда тяжелейший баланс. Но если выплыло все, там, значит, история о чем? Конечно, прежде всего надо не допускать, и все это возможность родителей. Абсолютная возможность, это контролируемая ситуация, просто родителю надо этим заниматься. Но все остальное, о чем мы здесь говорим, мы с вами, не хочется говорить шаблонами, но действительно в пределах бульварного кольца рассуждаем. Потому что мы сейчас отодвинемся, там кроме школьного психолога, которого страшно,
да и то не везде.
Страшно видеть.
Да, это шаблонная работа еще. Да.
Там больше ничего нет. Вообще, я возвращаю домой ребенка, мы нашли ребенка, возвращаем домой, там ребенок там с кучей травм, и понятно, что там психолог должен работать со всей семьей. Приходишь в кабинет инспектора по делам несовершеннолетних, у него там на стене висит там круглосуточный детский психолог, вот это все. Ни один номер не отвечает круглосуточно, он не отвечает.
Да и телефон в этом лет 7, наверное.
И история в том, что ну некому обратиться, это серьезнейшая проблема, которую надо решать по всей стране, некуда идти потом людям. Что касается самой вот этой истории, естественно, Следственный комитет острейше реагирует на насилие к детям. Это позиция их руководства, и слава богу, что есть такая позиция руководства. Если родитель решил замолчать, ничего страшного, потому что сейчас увидят туда-сюда, и вот вы правильно сказали, слив будет. Будет слив обязательно. Мы находим погибшего ребенка, только нашли погибшего ребенка, через там полчаса соцсети начинают пестрить этими фотками. Да. Там только следственная группа. Откуда фотки? Там только следственная группа. И все, и оно висит, live news понеслась. Значит, как это происходит? Это, естественно, слив будет, но а если мы замолчим, этот упырь, что, изнасилуют еще 10 детей?
Нет, конечно. Ну, это вот, кстати, вот хорошо, да. Что вы про это сказали, вот что да. Это, ни в коем случае нельзя забывать, что вашим ребенком человечество не заканчивается. Мы, к сожалению, вынуждены сейчас прерваться, но мы, безусловно, будем к этой теме возвращаться еще не раз. Я благодарю наших гостей за участие в сегодняшней передаче. Всего вам доброго.